Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве в Москве, основатель и руководитель волонтерского проекта по сохранению деревянных храмов Севера «Общее дело». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Роман Серебряков, командир экспедиции «Общего дела». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот есть уже хорошая традиция на волнах Радио «Вера» говорить о восстановлении деревянных храмов Севера. Отец Алексей – постоянный гость студии. Мы говорим о русском Севере, об экспедициях общего дела. И, с одной стороны, думаешь, много лет уже мы об этом говорим, и как это, с одной стороны, хорошо, что все время вот к этой теме возвращаемся, а с другой стороны, как ты понимаешь, что все не заканчиваются заброшенные деревянные храмы Севера, и, видимо, вообще есть конец и край этому делу, или это еще на несколько десятилетий вперед? То есть там так много всего, что есть сохранять и спасать, что, в общем, мы еще много лет будем об этом говорить.
Ваше замечание, оно уместно, потому что, с одной стороны, объективно достаточно большие силы тратятся на то, чтобы отправиться на Русский Север, провести работы. И вот в прошлом году у нас было 750 человек, добровольцев, из разных городов России, более чем из 30 регионов нашей страны. И мы проводили работы в 32 храмах и часовнях. А в этом году запланирована работа в 38 храмах и часовнях. В прошлом году было 68 экспедиций, а в этом году уже экспедиции начались. И очень отрадно было слышать от лица исследователей, что благодаря усилиям добровольческих организаций, вот в первую очередь нашей, получилось сохранить, законсервировать, провести противоаварийные работы 1/4 часть нашего деревянного наследия на Русском Севере.
Это за какое время? За все время проекта?
За 18 лет. И я, когда это услышал, я, конечно, возрадовался. Почему? Потому что это реально очень много. В 188 храмах и часовнях мы провели работы, а в плане всего наследия 1/4 часть – это очень-очень здорово.
Ну, то есть еще лет на 60 работы, так скромная арифметика показывает.
Дело в том, что если какой-то деревянный храм строился, то за ним постоянно наблюдали, то есть его поддерживали в соответствующем состоянии. К сожалению, после революции мы сохранили только 1/3 храмов, а еще больше часовен было разрушено. Если вот до революции было 1300 храмов на Русском Севере, сейчас осталось менее 400. И большинство из этих храмов, оно никаким образом не обслуживалось, вот как здание. Поэтому вот и такие в настоящий момент разрушения. То есть больше половины сейчас могут превратиться в руины в ближайшие годы, если вот прямо сейчас не поехать и не провести противоаварийные работы, остановить процесс разрушения. Таким образом, если раньше за храмами ухаживали, а ведь дерево – это очень хрупкий материал, если нет хорошей кровли, если есть какие-то проблемы с геометрией, вот какие-то венцы неравномерно подгнивают, то храм действительно очень быстро и стремительно начинает разрушаться. И когда мы говорим о деревянном наследии, о деревянном зодчестве, то, с одной стороны, конечно, работы еще очень-очень много, но, с другой стороны, люди, которые побывали на Русском Севере, открыли его для себя, они становятся частью Русского Севера, потому что так или иначе они потом вновь туда возвращаются. Север дает им силы для жизни в мегаполисах. И вообще, по-хорошему, правильно было бы, чтобы, если не вся наша страна и не пол нашей страны, но хотя бы десятая часть нашей страны бывала бы регулярно на Русском Севере, то в целом в стране было бы гораздо веселее и радостнее жить, а Русский Север бы вновь воспрял. Потому что когда-то Русский Север – это густонаселенный вообще участок нашей земли, причем Север, он уникален с точки зрения того, что там не было монголо-татар, там не было вообще чего бы то ни было владычества. Север, он сохранил и уникальные традиции вот, в качестве ремесла строительства тех же деревянных храмов. То есть это абсолютно уникальное явление для всего мира, для всей мировой культуры. И русский север, он был еще и образец трудолюбия, образец как бы социального устройства. И есть такой замечательный писатель Юрий Казаков, который захотел поехать на русский север, будучи уже взрослым человеком, состоявшимся. Он услышал и увидел человека, который когда-то там бывал и рассказывал о русском севере. И вот ему захотелось это все увидеть своими глазами. Он отправился в путешествие и впервые осознал себя в категории «быть», когда вот гулял, уже ему более 30 лет было, по берегу Белого моря. Вот.
А что он написал интересного об этом, Юрий Казаков? А какие рассказы?
Вообще у него есть цикл северных рассказов, прекрасных, замечательных, и есть еще дневник. Так и называется, если не ошибаюсь, «Северный дневник».
Надо будет почитать, потому что я вот у Казакова только вот такие самые, что называется, хитовые рассказы читал, там как-то «Во сне ты горько плакал» или «Двое в декабре», а вот про русский север как-то не у меня прошло. Вот надо эту лакуну закрыть. Роман, вот расскажите, как вы вошли в проект «Общего дела», с чего для вас это началось и почему вы в нем остались?
Ну, проект «Общее дело» я присоединился не так давно. Можно сказать, что я один из самых молодых командиров. Молодых – это, конечно, про опыт. Как я попал? Мое вхождение в проект началось с прихода в храм Серафима Саровского. Сначала просто ходил, был простым рядовым прихожанином. Потом как-то все чаще стал приходить к батюшке, к отцу Алексею, на исповедь. Как-то получилось, что мы начали более плотнее общаться, и батюшка предложил поехать в экспедицию. Да, я до этого не был, я знал, что храм отправляет экспедиции, но как бы задумывался, думал, что у меня, наверное, на это нет времени, отпуск, надо съездить к родителям, еще что-то сделать. А тут батюшка предложил, и я задумался, и, в принципе, понял, что а почему бы и нет, это очень хороший опыт. И первое впечатление, вот продолжая батюшкину мысль, наверное, первое впечатление от севера – это, конечно, природа. Русский север, он очень красив и самобытен. Там белые ночи, они светлее, длиннее, нежели тем, что мы привыкли в Петербурге. Небо. Ну, небо – это заслужит отдельного рассказа. Небо там высокое, звенящее, голубое. Мы, люди в большинстве своем городов, мегаполисов, мы не всегда смотрим на небо, да и зачастую там, в той же Москве мы не всегда его видим. А там этого неба очень много. Как сказал один из авторов сборника наших рассказов, как же много на севере неба. Это действительно так. Вот, суета, заботы отступают на второй план. Мы возвращаемся к природе, начинаем подстраиваться под ее ритм, начинаем дышать полной грудью, и постепенно душа очищается. И это происходит на нашем русском севере. Также довелось нам побывать на севере зимой. Вроде бы север, зима. И это был действительно очень замечательный опыт. В этом году рождественские каникулы. Мы забрасывали стройматериалы для предстоящей экспедиции, которая у нас будет в июне. Это были настоящие рождественские морозы. Температура опускалась ниже 45 градусов. Мы несколько дней не глушили машины, потому что иначе бы мы их не смогли завести.
Ничего себе.
Да, и было здорово ходить, как Дед Мороз. Мы все были в Индии. Есть такие фотографии, но тем не менее.
А с чем связана необходимость именно зимой поехать? Так удобнее материалы разгрузить?
А вы знаете, это как раз особенность той экспедиции, в которую мне планируется поехать. А дело в том, что до места проведения работ можно доехать только так по называемому зимнику. То есть машины туда могут пройти только зимой, потому что летом это болото, гать, и дороги там нет никакой. Местные жители, они из Архангельска до ближайшей деревни доходят на катерах. То есть у них есть как бы как рейсовый автобус, 3 раза в неделю у них есть катер. Но это пассажирский катер, это не баржа, соответственно, груз на нем не перевезешь. И забросить туда материалы летом, ну, не представлялось возможность. Поэтому поехали зимой, это здорово. Как раз каникулы и хороший опыт.
А чем вот... Да, отец Алексей.
Я хотел бы отметить, что Роман еще не был там летом. На самом деле это именно баржа. Баржа, но для перевозки таких сыпучих грузов, вот, то есть именно на барже местные жители туда добираются. Катера – это только для богатых, очень богатых людей, которые туда могут прийти. Ну, или те люди, у которых еще свои плавательные средства есть, вот также могут добираться не до всех деревень, потому что некоторые деревни на берегу Белого моря в 80 километрах от Архангельска, и по дороге фактически ничего жилого нет. То есть там 4-5 деревень, в которых нет, соответственно, горючих жидкостей, то есть нужно вот очень непросто добираться либо кукурузником, либо вот на барже. И местные как раз вот ездят, и это, кстати, очень интересно, вот вообще дороги русского севера. Однажды мы летели на кукурузнике вместе с супругой и своим тогда еще даже годика не было вот моей дочкой. Вот, я думаю, вот с одной стороны сижу я, с другой стороны сидит моя супруга, вот, сидят люди лицом друг к другу, вот фюзеляжа самолета, а посерединке лежит наш ребенок. Я думаю, ну вот интересно, как бы на это все посмотрели бы там наши бабушки, вот, что бы они сказали. А с другой стороны, я думаю, ну ведь люди же, они именно так и живут, и это объективная их реальность. И вот в этом плане узнать о дорогах русского севера, вот с людьми прекрасными русскими пообщаться, вот встретиться, это тоже такая уникальная возможность вот русского севера.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, основатель и руководитель волонтерского проекта по сохранению деревянных храмов Севера «Общее дело», и Роман Серебряков, командир экспедиции «Общего дела», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну и начался сегодня, сейчас уже идет новый сезон, очередной сезон. Надо полагать, что основные работы по восстановлению все-таки проходят летом. Что ждет проект «Общее дело» в грядущем сезоне?
Сезон уже начался, и для многих храмов уже зимой были доставлены строительные материалы, а сейчас отправляются экспедиции, и в этом году мы планируем потрудиться в 12 храмах Архангельской митрополии, в 9 храмах в Карелии, в 2 храмах в Коме, а также еще и в часовне и в колокольне в Коме, в Костромской области в 3 храмах, в Кировской области в 1, в Вологодской области в 5 храмах, в Ленинградской области в 2 храмах. И вот впервые у нас отправляются экспедиции в Татарстан по просьбе как раз вот владыки Казанского. И в Пензенскую область также отправляется впервые вот в рамках нашего проекта в этом году экспедиция. То есть всего в 38 храмах и часовнях. И каждый раз, когда человек отправляется на север, он возвращается совершенно другим человеком. Это вот если представить себе, что человек побывает на Луне, или он спустится как Садко на дно океана. Вот такие же ощущения, но только более радостные, более звенящие, наверное, от русского севера. Всего лишь одну неделю длится, как правило, экспедиция, то есть вот рабочая неделя, вот, но за это время люди реально изменяют жизнь того или иного храма или часовни. Иногда бывает так, что к одному храму, если нужно много работ, бывает несколько экспедиций, как вот храму, в котором будет трудиться Роман в этом году, вот, экспедиции сменяют друг друга, и люди, когда уезжают, они видят, что вот до момента, когда они приехали, это вот еще несколько мгновений, это были бы руины. А когда они уезжают, они видят, что этот храм сохранен. И вот это вот удивление, вот эта вот радость от того, что ты что-то мог сделать, что это объективно, что это было сделано командой, вот, это реальное участие в сохранении культурного наследия и реальное сопричастности этому наследию, потому что вот русским человеком недостаточно быть, читая книжки. Очень важно что-то сделать для русской культуры. Вот. И очень важно, что когда мы соприкасаемся с этой культурой, мы становимся ее частью. Для того, чтобы что-то подобное сотворить, нужно сначала стать частью, а потом уже творить уже что-то свое. Но оно будет в рамках той культуры, к которой ты соприкоснулся. И вот в этом году ждут людей порядка 70 экспедиций. Это можно посмотреть на сайте общедело.ру. И огромное количество людей, с которыми они познакомятся, как из своей команды, так и из тех людей, которые вот местные жители, это стоит того, чтобы поехать. Их ждут работы, удивительно красивые храмы, часовни, образцы вот трудолюбия, любви к Богу, к нам, потому что простояли столетия эти храмы. Вот, вот это сопричастность этой культуре, потому что когда мы берем эти бревна, которые столетия назад были положены, как бы все эти люди, которые клали эти бревна, которые молились в этом храме, они становятся молитвенниками за нас, потому что мы разделяем те ценности, которые были святы для них. И вот все эти поколения людей за эти там 300, иногда 400 лет, вот, может быть, когда-то и меньше, вот, все эти поколения людей, они уже представив пред престолом Божьим, ходатайствует вот за тех людей, которые в эту экспедицию на русский север отправились. Отдельно можно сказать и о наших командирах, потому что, как правило, это очень хорошие люди, вот, которыми можно удивляться, гордиться, и у которых есть чему поучиться. Вот, и если говорить вообще о русском севере, то подытожить можно словами Святейшего Патриарха, который приезжал на родину нашего проекта и сказал, что то, что вы делаете, знаете, что это прямое такое вот святое богоугодное дело, за которое Господь обязательно воздаст и в этой жизни, и в будущей. Вот. Но это к вопросу о том, что ждет в этом году.
Роман, а вот ваше личное переживание, впечатление от экспедиций, какие они? Могли бы вы чем-то поделиться? Вот отец Алексей уже не раз у нас был в программе и о своих каких-то личных впечатлениях рассказывал, в том смысле, что север меняет человека. Вот невозможно приехать на русский север и остаться прежним. У меня совсем крохотный опыт вообще путешествия в этот регион, он сугубо туристический, никак не связанный вот с благотворительным волонтерским проектом, уж тем более с какой-то работой, но даже я понимаю, что действительно природа такова, что ты оказываешься в совершенно особенном мире, там как-то по-другому молишься, по-другому смотришь на вещи, по-другому общаешься с детьми, что-то в этом есть. Небеса близко, как-то мне кажется. Но у вас намного более глубокое погружение. Вот как вас изменил русский север?
Вы знаете, вы правильно сказали о переживании. Как командир несешь дополнительную ответственность, нужно выполнить задачу, нужно все успеть, нужно сделать, чтобы обеспечить быт людям, обеспечить нормальные условия работы, чтобы все были довольны, счастливы. И это вносит очень серьезные коррективы в твоем мнении, начинаешь перестраиваться. Ввиду того, что ты далеко заброшен, ты отрезан чаще всего отрезан от большого мира, от большой земли, нужно продумывать все заранее, нужно придумывать какие-то средства или возможности там даже для техники безопасности. Не дай бог, что-то случилось с человеком, с сотрудником. Надо подумать, как мы можем его доставить на большую землю. Но все это, конечно, все эти невзгоды, все эти переживания, они меркнут, когда заканчивают экспедицию. В мою бытность так получилось, что обе мои экспедиции, последние, в которых я был, в них служилась литургия в храмах, которые вот, были заброшены, которые мы восстанавливали. И эта литургия, она была как раз первой где-то за 95, за 100 лет, там более. Это, конечно, непередаваемое ощущение. Это финал экспедиции, он становится очень ярким. И в каждой из этих экспедиций у нас было что вспомнить. Например, вот мы были в 22-м году в деревне Чакал, это Архангельская область, и потрудились там, все у нас получилось. Местные жители, когда узнали, что будет литургия, они подошли и спросили, можно ли покрестить ребенка. Я созвонился с местным благочинным, отец Иосиф благословил подготовить по мере сил ребенка к крещению. Вот так получилось, что немножечко литургия перенеслась на один день. Мы сначала переживали, боялись, что мы не успеем на поезд и все прочее, но оказалось, что это все промыслово, потому что в тот день, когда служилась литургия, вместо одного ребенка в этой деревне, в этом храме крестилось 7 человек, причем 6 из них были взрослые люди. Это, то есть, их осознанный выбор. Посмотреть на лица новокрещенных, это стоило той недели ударного труда, потому что это буквально светились лица. Они были настолько счастливы, они плакали от счастья. Это были неподдельные слезы. Это мы уезжали сами счастливые и очень грустные, потому что мы за эту неделю подружились с людьми, подружились с этим храмом. Нам хотелось с него вернуться, но работы были уже завершены, противоаварийные, консервационные. Нас ждали другие храмы. Это вот один из опытов. Также у нас был опыт архиерейской службы. Вот в прошлом году мы были в республике Коми, в деревне Нючпус. Там огромный храм, большой храм. Он нас встретил в очень плачевном состоянии. Он был разрушен. У него оставались только стены, крыши и пол отсутствовали. Земли, мусора, бревен там было насыпано там более полутора метров. То есть там все приходилось выносить. И нужно было подготовить храм к архиерейской службе. Еще замечательное событие, что возглавляли службу сразу два архиерея. Это владыка Матфей и
Иоанн.
Да. Это событие даже для Москвы не рядовое, а для далекой северной деревни и подавно. Очень много было переживаний, очень много было искушений, мы боялись не успеть, там одна погода чего стоила. Последние дни недели у нас небо выдавало по несколько сильных ливней за день, и, соответственно, мы не успевали накрыть крышу. Но как не накрыть крышу, когда целых два владыки приедут? Это вообще такого не должно было быть. И ребята, вот если даже говорить, я, может быть, говорил про себя, но надо ответить еще и ребят. Люди, участники экспедиции, вот они настолько прониклись этим нашей работой, важностью, ответственностью, что самостоятельно бегали в ближайшие точки интернета, смотрели расписание, когда должны закончить дожди, мы вставали в 4 утра, они сами просыпались, их никто не заставлял, бежали без завтрака на крышу для того, чтобы мы все успели. Ну, надо ли говорить, что с такой командой мы все успели? Не знаю, как бы они себя повели в Москве или в других городах, где они живут, стали бы они просыпаться в 4 утра ради того, чтобы поработать. Но Север, наверное, внес свои коррективы.
С какими главными вызовами сталкивается проект сейчас и вообще? Ну, наверное, надо полагать, всегда хочется, чтобы было больше людей, больше жертвователей, это естественно. Но вот помимо того, что кажется очевидным, в какой еще поддержке нуждается проект?
Но в первую очередь в молитве.
Вот это неожиданно.
Самое важное, самое нужное. Сейчас вот читаю прекрасную книгу воспоминаний о протоиерее Дмитрия Смирнова. Она называется «Протоиерей Дмитрий Смирнов от первого лица». И вот отец Александр Березовский, который с ним вел периодически беседы вот в прямом эфире, он, когда уже батюшка болел, осталось несколько дней до смерти, он ему позвонил, говорит: «Отец Дмитрий, мы готовы подключиться всеми возможными средствами, силами там, и прочее. Что мы можем сделать?» Вот. А батюшка говорит: «Знаешь, говорит, помолись». И вот молитва – это самое-самое важное, потому что объективно, вот когда я читал житие преподобного Серафима Саровского, летопись Серафима Дивеевского монастыря, рассказывал, что позже, когда строились храмы, на счету монастыря не было никаких средств. Вот. А, то есть это было прям такое чудо. И наш проект, он тоже по такому же принципу существует. То есть каждый год мы намечаем экспедиции там, в десятки храмов, и каждый год на это ведь нет никаких средств. То есть как бы нет постоянных жертвователей, вот, нет чего-то такого, чтобы наполняло. Вот. И каждый год Господь как-то все устраивает. Вот. И это такое чудо, которое 18 лет существует. Вот. И как-то мы, когда начинаем год, понимаем, что ну, нет возможностей, шансов. Но мы все знаем, что с Божьей помощью все обязательно будет хорошо. Найдутся деньги и на стройматериалы, и на доставку, и на работу архитекторов, на вопросы согласования, привлечения профессионалов, которым мы непосредственно уже помогаем. Вот. В этом смысле как бы вот таких больших вызовов, слава Богу, нет, и, конечно, еще и поддержка Святейшего Патриарха, его молитва тоже за наш проект, это, я думаю, что очень-очень, ну, как бы, дорогого стоит, потому что Святейший, когда вот первый раз он знакомился с работой нашего проекта, вот было ощущение, что он готов завтра отправиться с нами в экспедицию. Я показывал плакаты, рассказывал, что было сделано. Вокруг стояло несколько архиереев. Это было уже, наверное, лет 12 назад. И он присутствующим архиереям говорил: смотрите, вот как вот эта вот правильная реставрация вот, и прочее. И вот с тех пор Святейший за нас молится, это самое-самое дорогое. И вот, как я рассказывал, даже принял участие в экспедициях, прилетел в Ворзогоры, в Подпорожье, которое вот как логотип нашего храма является. И это вот обусловливает то, что, с одной стороны, реально сотни людей отправляются на север, и Господь хранит вот, в сложных дорогах, в сложных работах, в сложных условиях жизни, потому что каждая экспедиция – это настоящий подвиг, то есть это реальное такое вот преодоление себя, реально очень сложная дорога. Даже когда, бывает, ты доедешь до какой-то точки, где проходит работа, ты думаешь, уже это стоило бы того, чтобы там тебе оценили, что ты здесь оказался, вот, а потом еще начинается работа и прочее. И вот в этом плане, как бы, слава Богу, все хорошо, каких-то таких вызовов нет, милостью Божией, очень хорошие отношения с инспекциями по охране памятников, даже больше того, вот инспекция Ленинградской области, вот человек, который ее возглавляет, он, помимо того, что попросил провести нас работы в одном из храмов Смоленской Божьей Матери иконы 1871 года в селе Винницы, он сам же и оплатил доставку стройматериалов своими средствами. А в прошлом году он приезжал вместе со своими коллегами, и они один день принимали участие в работах. Вот. А инспекция КОМИ тоже старается не только вот нас пригласить, сказать, что вот помогите здесь или здесь, но еще и обеспечить стройматериалами. Вот. И вот если говорить про Карелию, то там вообще такое, ну, как бы, я сейчас читаю роман Федора Абрамова, который называется «Братья и сестры». Но вот, знаете, это действительно как бы вот такие родные отношения, очень близкие, замечательные люди, высочайшего уровня профессионалы. И вот это вот тоже дает такую вот радость, что люди, которые радеют о своем деле, о сохранении культурного наследия, они становятся тебе не только знакомыми, но близкими, и как-то вот есть, ну, как бы, горячая молитва за них, о всех их делах там и прочее. Думаю, что и с их стороны тоже такие же чувства вот в отношении нас. В отношении людей, которые отправляются в экспедиции, тут самым главным является то, что люди, которые возвращаются из экспедиции, они свидетельствуют о том, что они пережили. И вот это как раз и дает возможность в следующий год отправиться большему количеству людей. Ну, это как бы самое такое важное свидетельство. И, наверное, больше половины людей, которые съездили с нами, они либо на следующий год, либо через год, но так или иначе вновь отправляются в экспедиции. Вопросы с финансированием – это действительно чудо, и как бы вот если есть возможность у кого-то, как бы то ни было, помочь, на сайте нашего проекта рассказано про каждый храм, в котором мы будем трудиться, и приведены сметы на закупку строительных материалов. То есть люди едут на свои деньги, в свой отпуск, абсолютно бесплатно трудиться, за свой счет покупать там себе продукты. Но вот вопрос о закупке стройматериалов – этот вопрос, который, ну, не так легко решить. Вот. И вот в этом как раз можно экспедициям, вот проекту в целом помочь. Если говорить об архитекторах, я радуюсь, что уже там почти 10 лет у нас свой штат архитекторов, и нет, наверное, в стране, я прошу прощения, если я кого-то чем-то смущу, людей, которые бы большее количество противоаварийных проектов сделали, чем наши архитекторы по деревянному зодчеству. То есть они уже такие, ну, нельзя сказать, что матерые профессионалы, но они уже люди опытные, и это тоже очень-очень-очень здорово.
Можно какую-то компанию открывать такую, оказывающую услуги по реставрации и консервированию деревянных построек.
У нас как бы особенность в чем, что вот мы специально, например, не ищем деньги, вот, то есть мы не занимаемся фандрайзингом, мы специально как-то вот не пытаемся заниматься какой-то вот рекламой, ну, то есть, и связано это с тем, что мы просто по максимуму работаем по сохранению вот того, что нужно сохранить прямо сейчас. У нас нет времени на рассеивание сил. То есть у нас есть задача сохранить вот то, что сейчас необходимо, что прямо сейчас нуждается в нашей помощи. Поэтому вот если Бог даст закончить все работы, тогда, может быть, появится сила на то, чтобы что-то сделать.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, основатель и руководитель волонтерского проекта по сохранению деревянных храмов Севера «Общее дело», и Роман Серебряков, командир экспедиций «Общего дела». Мы продолжаем наш разговор о сохранении деревянных храмов Севера и о новом сезоне, который вот сейчас уже стартовал. Я так понимаю, что те, кто нас сейчас слушает, и, может быть, еще не присоединились, или, может быть, впервые об этом проекте услышали, они еще имеют возможность куда-то вам написать, позвонить, сказать, что вот я тоже хочу, могу с вами поехать. Да, как это происходит?
Можно открыть сайт общеедело.ру и на сайте посмотреть экспедиции, которые бы вам были удобны по времени, по удаленности, по проводимым работам, вот посмотреть тот храм, который вам, может быть, будет близок, вот, который захочется прям восстановить, сохранить, вот, и дальше написать по указанным там координатам нашим сотрудникам, и они с вами обязательно перезвонят, с вами свяжутся, вот, то есть такая вот схема общепринятая, вот, и дальше будет беседа с командиром экспедиции, ну и дальше есть определенный алгоритм, как человеку можно подготовиться и поехать на Русский Север.
Роман, ну вот как сказал отец Алексей, не случайно на этом сделал акцент, что люди в свой отпуск за свой счет едут трудиться, работать, а не куда-то там на пляж, например. А вот что человека мотивирует, что вас мотивирует так именно свой отпуск, если угодно, потратить?
Вы знаете, первая экспедиция, это, наверное, был сначала, может быть, просто интерес, а как это, что это, посмотреть. А сейчас это сейчас уже как будто у меня где-то в душе, как будто как обязанность. Я как-то я не съезжу на север и не помогу, не восстановим какой-то храм, не поможем его в реставрации. Наверное, это уже, как сказал батюшка, север меняет людей, он тянет к себе, наверное, хочется туда вернуться и быть немножко полезным, внести небольшой пазл в процесс восстановления поруганной православной веры.
А как строится день не только с точки зрения работ, но и с точки зрения, скажем так, духовной жизни? Ведь, насколько я знаю, там люди в конце дня могут сесть вокруг костра, там, читать Евангелие. Вы наверняка вместе молитесь. Вот, во-первых, как это происходит? И, во-вторых, а если человек вот нас сейчас слушает, и, может быть, именно этот момент его немножко и смутит? То есть, может быть, он хочет потрудиться и поехать, но, может быть, в церковь он не погружен. Или ему покажется, что вот я сейчас туда приеду, а там все меня заставят молиться, поститься и по средам сосиски не есть, и мне будет неловко, лучше не поеду. Или нет никакого вот в этом смысле такого духовно-образовательного ценза для поездки с целью восстановления храма? Отец Алексей.
Дело в том, что люди, которые отправляются в экспедиции, это люди, которые с большим уважением относятся к каждому участнику экспедиции. И вот вопрос того, чтобы там кто-то кого-то принуждал, таких вопросов вообще не стоит никогда. Наоборот, все удивляются, что вот каждый готов работать, каждый готов делать то, что он может. Вот. То есть, есть задача командира – даже в чем-то как бы людей останавливать, чтобы они могли бы отдыхать, чтобы не было каких-то травм там и прочее, вот, чтобы был бы один выходной день среди этой недели, можно было бы посмотреть какие-то святыни, куда-то вот сходить, искупаться и так далее. Вот. И в этом плане люди утром перед завтраком молится, читает молитвы, но кто не хочет, он, собственно говоря, и не читает. Вот. Точно так же и вечером, после ужина, тоже кто не хочет, тот может не принимать участие в молитвенном правиле, и никто его за это не будет осуждать ни капельки. С нами ездят и мусульмане, вот, и атеисты, и вот на вопрос к атеисту, а зачем ты поехал, он сказал, хотелось побыть с этими людьми вот рядом. И надо сказать, что он изо всех сил старался, работал и прочее. Но в отношении...
А мировоззрение не поменялось у него?
Я не знаю.
Веру он для себя не открыл во время путешествия? Ну, или после, может быть.
И объективно очень многие люди, которые едут со смутными какими-то представлениями, они прямо в процессе экспедиции, у них все очень четко и ясно. Вот, например, снимался фильм об экспедиции, и какой-то парень там, непонятно вообще, что у него было в голове, когда у него спрашивали, чего ты тут делаешь в этом фильме, он отвечал так, что... Ну, как бы человек, который его знал, он говорит, я бы ни за что не подумал, что он может так ответить. Вот, то есть, вот Север, он замечателен тем, что он еще дарует такое качество, о котором мы очень сложно вообще даже представление себе можем составить. Простоту. Есть такая добродетель простоты, вот, и что же это такое? И вот Север, он как раз, он не поясняет, что простота – это то-то-то-то-то, как учебник какой-то, а как словарь, вот, а он ее как бы…
Справочник по простоте в 7 томах.
Да, вот, он, ты просто становишься лишнее, все как бы отпадает, и остается самое ценное, самое важное. И вот в таком состоянии как раз можно по-другому посмотреть на свою жизнь, на свои цели, на свои дела. То есть как бы ты смотришь на свою жизнь там, за пределами севера со стороны, и ты понимаешь, что самое важное нужно сделать, то есть какие шаги ты должен сделать, ты понимаешь, какие последствия эти шаги за собой понесут, вот, и ты решаешься на эти шаги и берешь ответственность.
А вот знаете, о чем интересно здесь спросить? а не... То есть как это связано именно с спецификой Севера? Спрашиваю, потому что, ну, так теоретически любое путешествие там, на юг, на восток, на запад, когда ты из привычной среды себя изымаешь, смотришь со стороны и думаешь, ну, вот сейчас я вернусь, там дома эти дела сделаю, и как-то, глядя со стороны на свою жизнь, которая сейчас осталась далеко, ты так немножко отделяешь овёс от плевела. Или есть какая-то специфика именно у севера, не знаю, что суровость природы, что-то, что тебя всё-таки по-особенному заставляет посмотреть на обычную жизнь?
Вот если брать пример, мы поехали в какую-то южную страну, мы приехали, к примеру, там, на какой-нибудь тропический остров, то чем наполнена жизнь человека на этом тропическом острове? Так, я должен был покататься на этом, я должен был нырнуть туда, я должен был там съездить туда-то, я должен еще тут был хорошо отдохнуть. Вот. Да, я еще должен был там какое-то время пролежать просто там под солнцем. Вот. Я еще там с горки не покатался, в аквапарк не сходил, и еще что-то, еще что-то. И то есть, собственно говоря, человек уехал, и он возвращается с юга, уставший. Вот это он там хорошо.
Да, это правда. Отдохнули хорошо, только устали очень.
Да. А вот парадокс русского севера в том, что человек уезжает на север, он там работает, 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 а возвращается отдохнувшим. Рома, я правильно говорю?
Да, батюшка, абсолютно.
А вот как вы это чувствуете? У вас такое было?
Ну, конечно, было. Как я уже говорил, вот этот духовный подъем какой-то есть, когда ты завершаешь свою задачу, свой проект. Мне так получилось, что и проекты практически завершались, за нами не ездили уже люди. И это ощущение того, что ты выполнил то, что намечалось, у тебя все получилось, да еще тут была и литургия первая, и воздух, люди, замечательные люди, о людях можно говорить тоже часами. Хорошей компании, и душа отдыхает.
Вот в этом плане, может быть, юг, он такой очень красочный, он насыщенный красками. На юге быстро становится темно, там быстро становится светло, там солнце, оно всегда вот такое вот. Вот. А на севере все глубокое, сокровенное, то есть на севере время другое. То есть на севере можно то, что называется, созерцать. И это тоже как бы добродетель, умение созерцания. Вот. А север, он как бы своей природой, красотой вот этой глубокой, сокровенной, он такую возможность дает просто в силу того, что ты там находишься. И в этом плане я уже не раз говорил в этой студии цитату Дмитрия Сергеевича Лихачева, нашего замечательного академика, что если на юг и люди ездят для того, чтобы исцелить тело, то на север для того, чтобы исцелить душу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, основатель и руководитель волонтерского проекта по сохранению деревянных храмов Севера «Общее дело», и Роман Серебряков, командир экспедиции «Общего дела». Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот помните у Высоцкого, если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, парня в горы тяни, рискни. Вот там поймешь, кто такой. Действительно, экстремальные ситуации, ну или как минимум оказаться в более суровой природе, в суровых условиях похода по сравнению с обычной комфортной жизнью, проявляет в людях и лучшие, и, может быть, не самые лучшие качества. То есть наверняка и все хорошее, там, взаимовыручка, помощь, все сразу проявляется. Но где-то, может быть, и слабость, и усталость, и там у кого-то неготовность терпеть тоже как-то проявляется. Вот есть это. Как, что для вас, как для пастыря, например, заметно в том, как себя начинает человек вести в условиях экспедиции, когда, ну, нагружен тяжелой работой, и вот, как Роман много раз подчеркнул, оторван от цивилизации, далеко от большой земли?
Вы знаете, в основном люди, которые отправляются на север, Это тоже такой парадокс. Они лучше на севере, чем они в обычной жизни.
Интересно.
Да, то есть они делают большее качество, вот какие-то плохие их там неорганизованность, еще чего, что-то там, это все совершенно прячется. То есть человек в экспедиции, он просто вот именно человек. Он такой человек, каким он должен был бы быть всегда, всю свою жизнь. Вот. И в этом плане это тоже как бы вот особое наслаждение. То есть есть радость от работы, есть радость от красоты, и есть еще очень важная составляющая – радость от людей. Потому что вот коллектив, который собирается, вот этот коллектив, он тоже удивляет. И люди, наоборот, вот на севере открывают друг друга. Они знакомятся, дружат потом всю жизнь. Вот я про Романа могу сказать, что люди, с которыми он ездил в экспедицию, это сейчас его друзья верные, надежные, то есть прям на них 100% всегда можно положиться. Это прям прекрасные, вообще замечательные люди и замечательная, прекрасная дружба. И в этом плане, конечно, может быть, кто-то и как бы вот дает слабинку, вот, но это редко. Я бы даже сказал, что такое бывает не во всех экспедициях, вот, вот как у патриарха спросили, ваше святейшество, а вот есть ли сейчас люди в церкви, которые думают не о божественном, а вот о чем-то другом? Он сказал, да, говорит, безусловно, это как и во времена Христа, приблизительно 1:12 соотношение.
Да, каждый 12, да.
Вот, но вот в нашем случае экспедиции, мне кажется, вот тут вопрос того, что...
Мы собрали тех 11, которые между этими 12 остаются.
Люди просто, они сначала думают, а зачем я туда поеду? И когда они себе дают ответ, они уже как бы понимают, что все этот ответ сделан, он уже поехал. Бывают, конечно, всякое разное бывает. Но вот, знаете, однажды я приехал на север, вот в деревню, в которой живет летом моя семья. Я летел ночью, а потом еще нужно проехать было 300 километров по грунтовке, и я лег спать. Меня будет супруга, говорит...
У вас так далеко семья живет на севере?
Да, летом, да. Ну, 250 километров.
Но все равно это совсем далеко от цивилизации.
И я говорю, что случилось? Она говорит, пришла, говорит, гимназия. Я говорю, откуда? Она говорит, из Москвы. Я думаю, ну вот
гимназия?
Только... Гимназия, да, вот дети пришли там из гимназии, вот они хотят тебя увидеть. Я думаю, ну вот только я из Москвы уехал, и тут, говорю, а сколько их? Она говорит, ну человек 40, вот.
Ничего себе.
Я выхожу на улицу, вот, и вижу, что в прямом смысле слова, вот как бы калитка, забор вокруг дома, он в прямом смысле слова облеплен просто, действительно, человек 40 стоит, вот людей молодых. Вот, и я поздоровался, стал с ними общаться, и знаете, что удивило меня, что все эти 40 человек были как один, то есть, если какая-то шутка, то реагируют все 40, как будто это один человек, то есть, они стали одним целым, вот. Оказалось, что это Петровская гимназия, они решили отправиться вот на север в поход, у них регулярно такие вот походы бывают, и они отправились из одной деревни в нашу деревню, вот, но они не учли того, что когда они смотрели, прокладывали маршрут, то они рассчитывали на сухое лето, а это лето было дождливым, и там, где они шли, в прямом смысле слова, десятки километров они шли по щиколотку, иногда глубже в воде, и только в одном месте они где-то остановились, развели костер, стояли вокруг этого костра, грелись, ну, насколько я их понял, вот с рассказов их, и я спросил, говорю, у духовника, священника, который с ними был, говорю, вот как вы так вот отправились, Он говорит, ты знаешь, говорит, я в своей жизни никогда так не молился. Вот, то есть они совершили этот большой-большой длинный переход, очень сложный, дошли до ближайшей суши, бросили там рюкзаки, поставили палатки и легли спать. А утром, когда проснулись, вот где-то в час дня, вот, они пришли знакомиться вот в деревню, там километра за три от места их стоянки. И вот они за этот поход, сложный поход, они стали все одним целым. Вот, потому что, как я предполагаю, что если бы один из них начал бы ныть, то это сказалось бы очень тяжело на всех остальных, потому что всем было тяжело. И вот в экспедиции люди тоже понимают, что у них есть задача, у них есть цель. Вот, цель – провести работы, сохранить храм. Если они этого не сделают, никто никогда, возможно, в эту деревню больше за ближайшие там годы не приедет. И без них этот храм разрушится. И если есть такая цель, то все становятся одним целым для того, чтобы эту цель осуществить. Вот Рома говорит, что там 4 часа люди вставали. На самом деле, некоторые спали прямо на крыше, вот, для того, чтобы не уходить от работ. Вот, для того, чтобы как только они проснулись, сразу бы продолжали. Там действительно впервые история проекта, когда два архиерея приехали, один из Москвы, другой еще там за 300 километров, для того, чтобы первую литургию совершить, и они, несмотря на сложную погоду, вот храм к первой божественной литургии подготовили. Вот поэтому в экспедициях люди показывают очень хорошие качества, и, по моим наблюдениям, бывает даже лучше, чем они просто вот в обычной жизни.
Роман, вот нас, если сейчас слушает человек, который задумался о том, что ему бы тоже хотелось поехать вместе с общим делом на север, вот есть какие-то качества физические, не знаю, моральные, психологические, на которые нужно обратить внимание? Может быть, вы проводите сами, как командир, собеседование с теми новыми людьми, которые приходят? Вот, есть ли те, кому не надо ехать, ну, там, с исключением человека, который, может быть, у него проблемы со здоровьем какие-то физические, что просто он не выдержит поход, это более-менее понятно. Или, может быть, есть качества какие-то неочевидные, да, там, не столько физические, сколько моральные, психологические или духовные, которые требуются, чтобы поехать в экспедицию? Вот как вы это видите?
Вы знаете, у нас в экспедиции работы много, а работа разная. Поэтому если люди не умеют держать в руках молоток, им всегда найдется кисточка в руки, которая будет для пропитки досок, например. Поэтому для морально-волевых, ну, если человек уже решился ехать, значит, он для себя все решил, и его морально-волевые на том уровне, который нам нужны. Если уже дошло дело до звонка с командиром, то есть он подал заявку, значит, он когда-то зашел на этот сайт, где-то услышал про нас, зашел на сайт, выбрал себе экспедицию, он для себя уже все решил. Отсекать его зачем?
И знаете, почему вы это спрашиваете? Меня в свое время очень поразили слова одного священника, который занимался хосписным движением, очень много времени и сил, вообще лет этому посвятил и до сих пор посвящает. И его когда спросили, а вот к вам приходят волонтеры, которые вот, там, хотят, допустим, у вас работать, и есть критерии, по которым вы принимаете, не принимаете, что для вас вот, там, признак того, что человек не готов. И он парадоксальную вещь ответил, говорит, что очень часто мы видим, что одной любви мало. Вот человек хочет там помогать другому, но это такая область, где кроме любви нужен какой-то профессионализм, нужно еще не путать любовь с желанием всех спасти и там всех просветить, не путать любовь с желанием стать героем и как-то свои личные психологические проблемы этим решить. Очень тонкие настройки в дело вступают. Я так понимаю, что вот ну, тут чего-то похожего нет. Тут вот все флаги в гости будут к нам, каждый, кто хочет, пожалуйста, мы вам найдем дело. Главное, чтобы человек был физически здоров, чтобы доехать и там спать, не знаю, в палатке.
Я знаю, что у нас были в экспедиции люди и с диабетом, то есть даже физическое здоровье не всегда является ограничением. Если человек готов, и он просто предупреждает, что у меня есть такие-то сложности, мне нужно там когда-то отдохнуть дополнительно, полежать, там мне нужно сделать укол. Мы только за. Здесь, потому что проект, он не только для того, чтобы потрудиться, он все-таки чистит душу, очищает. Угу. Вот. Возможно, там на севере воздух какой-то особенный, но вот как правильно батюшка сказал, что на севере человек показывает лучшую версию себя. И понимаешь, что это в городе у него маска, маска шелуха, а там, где он один на один с природой, один на один с такими вызовами, он самый настоящий, и это замечательно.
Батюшка имел в виду, что помощь в хосписах – это не событие одной недели, а это серьезный труд, который будет продолжаться годами. И тут нужна и твердость, и не просто какой-то порыв, а именно вот спокойное, холодное осознание и правильное отношение, чтобы не перегореть там и прочее. Вот в отношении проекта, конечно, если есть какие-то психические отклонения, если даже вы сами не знаете, что они у вас есть, но про вас кто-то говорит, что то лучше в таком формате человеку не направляться на Русский Север. Вот, то есть говорить о том, что приезжайте все-все-все, это неправильно. Вот, а, конечно, нужно, чтобы не было каких-то опасностей, вот, то есть для, по состоянию здоровья. Вот, и человек, конечно, должен все взвесить, иметь очень горячее желание и понимать, что с Божьей помощью он справится. Вот когда Матфей Кассерли отправлялся на север, вот ваш хороший тоже знакомый.
Да, надо просто напомнить, что это тоже было у нас не раз в программах на «Светлом вечере». В «Светлом вечере» Матвей Кассерли, он американец, который много лет уже живет в России, блестяще говорит по-русски, работает здесь. И вот он тоже открыл для себя мир православия, в том числе через экспедиции на Русский Север.
Он перед экспедицией подошел ко мне и спросил: «Батюшка, что мне, как мне нужно подготовиться? Я физически крепкий, я занимаюсь 3 раза в неделю спортом, вот, я там то-то, 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 я физически знаю, что я выдержу, как мне подготовиться духовно? Может быть, мне почитать какие-то акафисты, может быть, мне что-то еще сделать?» Вот, я его похлопал по плечу, сказал: «Матфей, все будет хорошо, не волнуйся». Вот, но вот даже человек, который приехал с другой стороны земного шара, то есть совершенно другой культурой, другим опытом духовным, даже он, когда он решился, то есть когда он, для него решиться гораздо сложнее было, чем для русского человека, он все-таки в свою страну едет, ну, на свой Русский Север, вот, даже он приехал, и с тех пор 1 или 2 раза в год, то есть в 1 или 2 экспедиции он на Русский Север отправляется.
Я бы хотел добавить о трудностях проекта, не успел сказать своевременно. Одна из трудностей проекта – это нехватка мужских рук. Вот удивительно, но почему-то в экспедиции чаще, активнее записываются женщины, они едут. И это все замечательно. Женщины у нас везде участвуют, но иногда душа кровью обливается. Смотришь, когда они пытаются, девушки хрупкие, схватить какую-то доску либо бревно там и ее тащить. Но нам нужны мужчины, поэтому мы вас ждем.
Ну, в общем, мужики, есть женщины в русских селениях, но вы присоединяетесь обязательно. Ну что ж, спасибо огромное за этот разговор. Всю информацию об общем деле можно искать на сайте, в интернете. Нетрудно набить в поисковой строке «Общее дело» или по имени отца Алексея Яковлева это искать через храм Серафима Саровского в Раеве. Информация вся есть. Спасибо за разговор сегодняшний. Протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, основатель и руководитель волонтерского проекта по сохранению деревянных храмов Севера «Общее дело», и Роман Серебряков, командир экспедиции «Общего дела», были сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».